говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час откроет программа «Предстоятель служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Затем вы услышите краткий обзор общественных и религиозных событий за прошедшую неделю с иереем Владимиром Соколовым, клириком храма девяти мучеников Кизических. В завершении часа предлагаем вам очередные страницы воспоминаний монахини Иулиании, келейницы старца Мардария, более 40 лет подвязавшегося в горах Кавказа. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Декабря 2013 года в праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии и 96-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, патриарха Всероссийского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. После чтения Евангелия предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы празднуем один из 12 праздников, праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И событие, которое легло в основу этого празднования, связано с земной жизнью Матери Божией, Девы Марии. И сведения об этом событии дошли до нас через устное предание Церкви. Но уже в IV веке известно, что святая царица Елена, мать императора Константина, на святой земле построила храм в честь видения Пресвятой Богородицы, а это означает, что задолго до IV века событие введения во храм Пресвятой Богородицы уже праздновалось как великое событие новозаветной истории и отмечалось как особый церковный праздник. В самом этом событии есть что-то, что связано с обычной жизнью тогдашних людей. А есть нечто, что связано с присутствием Божиим в человеческой жизни. Был такой обычай у иудеев. Каждого мальчика-первенца посвящали Богу. Но поскольку не каждая семья была готова отдать ребенка на служение в ветхозаветный храм, то приносили на 40-й день после рождения в храм, и как бы за ребенка давался некий выкуп, приносилась жертва. Мы знаем, в частности, об этом из истории Сретения Пресвятой Богородицы. Когда Спаситель был принесен в храм, получил благословение, а за него была принесена жертва. Ничего подобного не происходило, когда рождалась девочка. Но иногда благочестивые родители желали посвятить своего ребенка Богу и отводили в храм, где он, ребенок, воспитывался, возрастал и нередко далее всю свою жизнь посвящал служению Богу и добрым делам. У Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Девы, не было детей долго. И когда родилась девочка, то они восприняли это как милость Божию, как некое чудо, и исполнили обет, данный Богу, и решили посвятить ее служению при храме Иерусалимском. И когда исполнилось 3 года, то они привели младенца к храму. Все в соответствии с традицией, с обычаем, ничего особенного. А вот дальше происходит нечто, что выходит из ряда этих обычных событий. У храма девочку встречает первосвященник. Это действительно нечто необычное, странное. Первосвященник, глава Ветхозаветной Церкви, лидер, духовный лидер народа. С какой стати он должен был встречать неизвестного ему ребенка? Но произошло именно так, что он был тогда у ступеней храма. И затем произошло нечто особенное. Младенец Мария, 3 лет от роду, вступив на первую ступень, а таких было 15 ведущих к храму, и это были большие каменные ступени. Те, кто видел когда-нибудь древние постройки, знают, что это такое. Это не современные ступеньки в современном доме. И младенец Мария в 3-летнем возрасте взбирается сама без посторонней помощи по этим 15 ступеням. А затем снова происходит что-то необычное. И первосвященник, который сопровождает ее, берет и вводит туда, куда нельзя было вводить никого из мирян, и даже из священников. И сам первосвященник только 1 раз в году входил в то место, где находился ковчег Завета, в котором были скрижали первоначально закона Моисеева, где стоял золотой сосуд с манной, той самой манной, которой евреи питались в течение 40 лет после исхода из Египта, где лежал жезл Аарона, брата Моисея, который процвел. Великие святыни Ветхозаветной Церкви, напоминавшие о самых важных событиях в жизни народа. И вот туда, куда заходил раз в год первосвященник, он вводит младенца Марию. Вот все эти события можно разделить как бы на 3 таких важных этапа. И за каждым из этих этапов стоят люди. Первый – это посвящение Девы Марии Богу. Кто стоит за этим событием, за этим решением? Ее родители. Именно родители принимают такое решение. Никто другой не имел права это сделать и не имел на то воли. Родители решают посвятить ребенка Богу. А затем первосвященник, наставник народа. Это он свои объятия открывает младенцу. Он вводит ее во святая святых. Велика роль наставника в человеческой жизни. Так же, как и родителей. Ну и, наконец, сама Дева Мария, взбирающаяся по этим 15 огромным ступеням, за этим только она и никто другой. Трудно было идти этому маленькому ребенку, но он шел. За этим событием ее воля, ее произволение, ее жертва. Вот так и в нашей жизни. Огромное значение в жизни каждого человека имеют родители. родители закладывают основу не только физического организма человека, они формируют его душу, его убеждения, его взгляды на жизнь. Недаром педагоги говорят, что человеческая личность формируется до 5 лет, а дальше она уже сформирована. Она будет развиваться в соответствии с этими заложенными навыками. Какая же огромная ответственность лежит на родителях? Нередко мы знаем, что родители и старшее поколение негодуют по поводу молодого поколения. Видят в нем много для них неприемлемого, ошибочного, опасного. И иногда это действительно соответствует тому, что есть на самом деле. Но откуда произошло это новое поколение? Оно ведь не с неба свалилось. У каждого из этих молодых людей, совершающих нередко очень постыдные поступки, родители. И разве можно осуждать молодых, не осуждая их родителей? Разве Господь не видит всего того, что происходит? И почему всю ответственность возлагаем на того, который совершает какое-то действительно противное Богу или людям, или противозаконное деяние, показывая на него пальцем и подвергая его критике и осуждению? За ним ведь стоят его родители. Иоаким и Анна могли посвятить девочку Богу, а могли не посвятить. Могли привести в храм, а могли не привести. Вот так и сегодня, и всегда, на протяжении всей истории. Родители могли сделать или не сделали. А если не сделали, то разделяют ответственность пред Богом, пред людьми, пред обществом за поведение своих детей. Ну и, наконец, наставники. Ведь мог первосвященник и не выйти навстречу младенцу Марии. И мог не ввести его во святая святых, введя тем самым живое соприкосновение душу младенца с божественной силой, с божественной благодатью, которая источалась от тех священных предметов священной истории. А он это сделал. Сегодня нередко старшее поколение, в том числе и педагоги в школе, и преподаватели, и профессора в университетах и институтах, сетуют о том, что вот какая ужасная молодежь. А разве они не несут ответственность за молодое поколение? Разве старшее поколение не является наставником младшему поколению? И если, взирая, например, старших, творящих беззаконие, разрушающих семьи, разрушающих нравственные основы личной, семейной, общественной жизни, молодежь будет другой? Разве, смотря фильмы, телевизионные передачи, которые делают старшее поколение, разрушая нравственную основу молодежи, они будут другими, они будут как самые худшие герои этих самых фильмов. И так оно и происходит. Мы удивляемся жестокости в молодежной среде. А как же не быть жестокими, когда главный герой сегодня совершает дела жестокости? Как мы удивляемся, почему молодые люди используют наркотики, уходят из этого мира? А как же мы не удивляемся тому, что весь виртуальный мир, созданный взрослыми, способствует тому, чтобы человек разрывал свою связь с реальностью и уходил из этого мира? Наставники, а это все старшее поколение, особенно те, кто влияет на умы, на сердца людей, педагоги, преподаватели, журналисты, писатели, продюсеры фильмов. Все несут ответственность за формирование молодого поколения. И от этой ответственности ни перед Богом, ни перед историей не уйти. Ну и, наконец, личный фактор. Ведь младенец Мария сама взбиралась по этим крутым ступеням, преодолевая то, что ребенку в 3 года преодолеть было практически невозможно. Это, наверное, требовало огромной целеустремленности, силы воли, способности терпеть. И она сделала это. Поэтому ответственность за жизнь, свою собственную жизнь, в первую очередь несет сам человек. Как он идет по ступеням жизни. Младенцу было трудно подниматься. Наверное, легче было спрыгивать с этих ступенек и идти вниз. Вот так многие из нас поступают. Нам тяжело подниматься. Нам тяжело расти. Нам тяжело нравственно, интеллектуально, духовно, эстетически себя воспитывать. Потому что все это требует усилий, но ведь гораздо легче катиться вниз, падать в пропасть. Особенно если тебя манит в пропасть. То, что создается людьми в виде псевдокультуры. Когда тебя манит в пропасть твои собственные инстинкты, твои слабости, раскрученные псевдоидеалы и псевдоценности. Нужны силы каждого человека, силы личности, чтобы подниматься вверх, несмотря ни на что. И как важно, когда родители приводят человека к этому, к этой начальной позиции и говорят ему, что ему нужно идти вверх. И как важно, чтобы рядом были наставники, которые бы во время этого восхождения никогда бы не отступили. И были с человеком до самого конца. И, наконец, как же важно, чтобы на этом пути состоялась встреча с Богом. Реальное соприкосновение с божественным присутствием. И тогда у человека вырастают крылья. Он становится сильным, по-настоящему свободным. Независимым в первую очередь от многих соблазнов и греховных притяжений, он становится способным подниматься вверх, на самую вершину, там, где дверь к Царствию Божьему. Вот эта история с Богоматерью, история ее родителей, история первосвященника, история младенца 3-летнего, карабкающегося по этим огромным ступеням древнего храма. Какой прекрасный образ, помогающий нам понять, что мы должны делать и как мы должны вести, чтобы каждое последующее поколение людей обретало и достигало подлинной цели человеческого бытия. И сегодня, вспоминая об этом событии, мы просим Пречистую Преблагословенную Царицу Небесную простирать над всеми нами свой покров и укреплять нас на пути нашей жизни. Аминь.
В эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». мы вновь имеем возможность и радость беседовать с протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова.
Когда-то, опять же, отец Иннокентий, опять вспоминаю его всегда, с теплом всегда, значит, борьба за мир была. И вот он где-то, где уж он предпочитал, тоже мне сказал такую вещь. Мир в себе, мир в семье. Мир на работе, мир в обществе, мир во всем мире. Эти ступеньки, но мир в себе. В сущности, это то, что Николай Васильевич Гоголь сказал. Не смущайся никаким событием, случающимся вокруг вас. Если каждый частный человек займется собой и будет стараться жить, молясь в тишине и стараясь душу перестроить, то постепенно все отношения с близкими, окружающими, начнут принимать подобающий образ. И вокруг все постепенно. Ну, как привел Серафим, «Святой Дух Мирил, как у тебя спасу встречи», и говорит, человечество двигается вперед.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж». Мы беседуем с иереем Владимиром Соколовым и, как всегда, хотим отметить наиболее актуальные, наиболее значимые события за прошедшую неделю. Но я думаю, сегодня батюшка перекрывает, наверное, все события и все новости, то, что происходит на братской Украине, где еще совсем так недавно все определялось как-то вялотекущей позицией Киева в отношении к Евросоюзу. И вот поманили и, так сказать, взбудоражили общество, а события перерастают чуть ли не в революционные. Насколько я понял из новостей сегодняшних, уже депутат от Ставрополья попросил Россию ввести войска в Украину.
Да, ситуация очень серьезная, и она может стать фатальной для Украины, потому что Украина, ну, слишком лакомый кусок для очень многих. Вожделения эти понятны. Это во-первых. А во-вторых, она является таким стратегическим регионом, через который проходят все пути, соединяющие запад, восток, юг, север. Имеет выход к морю. Вот. Она имеет порты. И поэтому это очень важный стратегический регион. И за него, естественно, идет борьба. И тут, мне кажется, мы видим следы этой традиционного противостояния. Ну, тут участвуют как раз три группировки, но так как сегодня Евросоюз не вполне самостоятелен, и он, собственно, делится сегодня частью, примыкая к Ротшильдам, частью к Рокфеллерам, вот, то можно все-таки рассматривать это в некой такой параллели, которую сейчас играют. Это игра все-таки Ротшильдов и Рокфеллеров, и ответный ход Рокфеллеров. И почему Рокфеллеров? Потому что он такой многоходовый. Многоходовый, так, чтобы уйти в тень. Ведь посмотрите, что произошло. Сначала Украину заманили в Евросоюз. Казалось бы, согласились, да, на такое ассоциативное вступление. Пообещали много. А когда стал вопрос об ассоциации, то реально оказалось, что помощь будет мизерной, которая не покроет возможности и потребности, не компенсирует все потери, при которой Украина вступает в Евросоюз. То есть при этих условиях Украина вступает в рабство. Да и при любых условиях, собственно. Но просто при этих условиях это рабство заявит о себе сразу же. И практически Украину просто обвалят и разделят все ее богатства и используют потенциал. Потенциал – это земля, это контингент людей, вот, это стратегическое расположение ее и так далее, и так далее. Очень много преимуществ и всяких привилегий, которые можно использовать и в том же самом Евросоюзе. Мы видим, что Евросоюз сегодня, он разделен на очень богатые страны и совсем бедные страны, которые поставляют рабочую силу, фактически, ресурсы, и уровень жизни в них снижается, хотя вроде получают они какие-то компенсации в виде больших денежных поступлений, но эти денежные поступления не компенсируют того, что вывозят из страны. Это только внешняя форма, а ведь в форме заемов, в форме вывоза каких-то ценностей это гораздо больше в сумме. Поэтому это выгодно богатым странам. Вот. Но прежде всего, конечно, это выгодно Америке, потому что мы понимаем, что в этой борьбе она сегодня не на жизнь, а на смерть. Ибо вообще-то Америка сегодня находится в очень тяжелом положении. Во-первых, доллар, он висит на ниточке, и его стабильность зависит только от армии, которой этот доллар насаждается и держится, от армии и военно-промышленного комплекса, ну и в том числе нефтедобычи, которая контролируется по всему миру. То есть фактически это нефть и доллар. И, конечно, любой конфликт, он очень выгоден Соединенным Штатам, потому что, во-первых, он дает дополнительные средства через поставку оружия, когда начинается какой-то вооруженный конфликт. Во-вторых, создает регион нестабильности. А если этот регион нестабильности очень широк и распространен по большому региону, то, естественно, деньги перетекают в Америку. Потому что каждый хочет их хранить в каком-то безопасном месте и вкладывать туда. Но в том-то и дело, что сегодня Америка становится регионом опасным для вложений, потому что все понимают, что ее экономическая и вообще государственная стабильность, она плохо поддержана. И понимая это, они пытаются мобилизовать все средства.
Самый простой вопрос такой наивный. Неужели в Украине нет настоящих грамотных, я не говорю политиков, хотя бы ученых, которые, советников, я не знаю, того же президента Януковича, которые могли бы, ну, за вот этими политическими амбициями, которые так все время там играют бурно, разглядеть хотя бы такие ближние экономические стратегии?
Конечно, есть. Их не допускают к консультациям, их не допускают даже просто к трибуне. Есть и там ученые. У нас есть, пожалуйста, Глазьев, он великолепно проанализировал всю ситуацию с точки зрения экономики. Но экономика, она всегда вторична по отношению к политике. Это еще, так сказать, классики марксизма-ленинизма говорили. А сама политика, она тоже вторична по отношению к религиозным вопросам. И главный вопрос на повестке дня, посмотрите, как делится сама Украина. Как она делится? Кто приехал на эти стачки? Кто? 10 тысяч приехал из Львова. А это откуда? Это Западная Украина. А Западная Украина – это регион другого религиозного влияния. Это Галиция, которая в свое время, будучи русской по происхождению, по религиозному убеждению, приняла католичество из политических мотивов. И князь, он был коронован папой. Значит, это регион, уже в то время присягнувший другой вере. И он этой верой все время окормлялся. После Баламонского совещания, которое было посвящено теме невозможности унии, католики заявили, что греко-католичество – это католичество. Не надо, так сказать, его называть, смешивать его с православием. То есть это чистое католичество, и это принадлежит католической церкви. Это регион влияния католической церкви. Ну, как смешанного влияния, но в основном католического. И поэтому уже с тех времен Украина смотрела все время на Запад. Она развивалась как Запад. И, наверное, лучший был бы вариант как бы разделиться, потому что это разделение, оно таково. Потому что это очень активная часть. Очень активная, она инспирируется, она поддерживается, но она еще активная политически. А часть другая, превосходящая их большинство, она не активна, и голоса ее не слышно. Поэтому не слышно и голоса ученых, и голоса народа не слышно.
И голоса Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, как говорят многие аналитики, тоже не слышно в последнее время. Хотя я очень много видеороликов, скажем, которые свидетельствуют о том, что по всей Украине проходят крестные ходы, где верующие, молящиеся, молятся о том, чтобы Господь вразумил политиков, и Украина осталась... во всяком случае, вместе с Россией, ни в коем случае не примкнула к Евросоюзу. Это тоже не до всех доводится. Но совершенно справедливо, на мой взгляд, позиция предстоятеля Украинской Православной Церкви, как отмечает позиция предстоятеля Украинской Православной Церкви, митрополита Владимира, вроде бы не выражена. Вот с чем это связано? Только ли с его, так сказать, таким болезненным состоянием, как вам кажется?
Не думаю, что только с его болезненным состоянием. В том числе и Ну, а тут вообще сказывается некоторое такое промежуточное состояние религиозности в Украине. Посмотрите, сколько там есть различных делений, даже в самом направлении, хоть внешнем, да, православия. Да? Разделились почему? Потому что не очень определились. Вот в данном случае уже внешняя обстановка заставляет сделать такой выбор. С кем мы? Вот этот вопрос стоит перед всей Украиной, но прежде всего перед украинской церковью, потому что она дает духовный импульс. И поэтому, давая этот духовный импульс, она дает и направление, в каком надо двигаться. Если Украина ассоциируется с Евросоюзом, это одно. Если она вступает в таможенную зону с Россией и начинает сближение, это совсем другое направление духовное. И поэтому здесь церкви надо определиться. И вот эта неопределенность церковная, она связана с тем, что в последнее время церковь все время там прислушивалась к таким политическим направлениям. Вот один президент говорил это, другой это, и все время она пристраивалась и перестраивалась. Церковь не может колебаться в соответствии с житейскими ветрами. Она должна держать только одно направление. И это направление есть направление в Царстве Божие. Все остальное приложится, если церковь будет держаться этого. А так как ее нестабильность духовная определяется этими политическими течениями, то в значительной степени она политизирована. Почему и разделилась? Ибо политика всегда предполагает деление. И, собственно, то, что сегодня происходит в мире, ну, происходит сегодня деление. Вот, деление на тех, кто в предстоящем каком-то столкновении будет занимать определенную сторону. И, конечно, каждый хочет перетянуть на свою сторону, потому что это не только люди, но это еще и потенциальные возможности материальные. И Украина сегодня становится таким центром, в котором решаются мировые проблемы. Если до этого Сирия была, то сегодня, можно сказать, проблемы Сирии решаются в Украине. И то, что происходит сегодня, оно явно организовано, оно не спонтанно. И видно по составу протестующих, потому что этот состав четко отобран по каким-то идеологическим соображениям. С другой стороны, недовольных нет. Потом мы видим такую долговременную обработку, такую деформацию сознания украинского народа по образцу Запада. Ну, а ведь оно допущено было. Значит, какие-то рычаги присутствуют. Поэтому, когда вы говорите, а почему не может определиться Янукович, почему у него там нет советников, ну, потому что он, если даже хочет определиться, то он очень зависим. Огромные кредиты, взятые под отдачу, они диктуют уже и дипломатию по отношению к тем, у кого этот заем был. А поэтому тот, кто дал этот заем, он уже диктует свои условия. И это очень сложная политическая ситуация. И я говорю, что если она разрешится в сторону ассоциации с Евросоюзом, то это будет катастрофой для Украины, прежде всего.
Год назад мы в этой студии с вами, размышляя о предстоящем годе, прогнозировали некие события, исходя из того, что произошло тогда на Болотной площади. У нас в Москве события, которые происходили на Болотной, как вы отметили, они будут прообразом того, что произойдет вообще в России. Но мы видим, что та ситуация разрешилась. Вот не является ли сегодня ситуация в Украине тоже определенной такой Болотной площади для Киева, да, и вообще для всей Украины? И, может быть, это и есть тот самый нарыв, который должен, в конце концов, лопнуть. Может быть, промыслительно, что в год 1025-летия крещения Руси, честно говоря, вот я думал об этом как-то даже, ну, не то что, ну, по-человечески некрасиво, как ведет себя украинский народ сегодня по отношению к России. А даже сам Евросоюз, он пока не предлагает таких уже 100% гарантий на принятие нового члена ассоциированного. И тем не менее, вот это желание сделать все вопреки России, оно чудовищно выглядит. Не будет ли это тем нарывом, который, ну, разрешится как-то уже во благо и для России тоже?
Ну, вот как во благо? Какой вообще можно представить себе, что будет во благо? Ну, во благо, может быть, будет это деление. Конечно, оно не может быть благом. Конечно, но только в перспективе может быть благом. Потому что на самом деле любое разделение, территориальное вообще, по народонаселению, оно всегда болезненно для любого организма. Это операция, которая нарушает целостность организма, и она будет очень болезненной. Правильным бы выбором было бы не вступление, а решение этих проблем внутри самой Украины. Но никто этим не занимался, потому что эти проблемы надо решать прежде всего на уровне религиозного диалога. Вот. А этот религиозный диалог – это диалог православия и католичества. Вот где должна решаться эта проблема. А так как у Украины есть память за изначально принятой религии, то этот диалог легче будет вести, чем напрямую с католиками. Вот здесь мне видится решение. Вот это было бы благом. А деление в данном случае, оно, как любая операция, болезненно, но оно может быть спасительным для Украины. Потому что сейчас речь идет о катастрофе, о тотальном уничтожении всего того, что накоплено Украиной.
Отец Владимир, а все-таки гипотетической является версия вмешательства, военного вмешательства России в дела Украины сегодня?
Думаю, что вряд ли она возможна. Это возможно только в одном случае, когда это будет инициативой Украины, и когда она будет поддержана народом Украины. А такое вмешательство будет оценено как агрессия со стороны России. Естественно, это вызовет отклик во всем мире. И это вообще кардинальным образом изменит мировое положение. И это может вызвать действительно мировой конфликт и мировую войну. Вот. Поэтому думаю, что вряд ли это возможно.
То есть Украина не Грузия?
Украина не Грузия, во-первых. Во-вторых, но если и будет какой-то контингент запущен, очень ограниченный, возможно, там МВД, возможно, это будет проведено как-то скрыто. Но, во всяком случае, мне не видится в этом решение, а скорее осложнение решения. Вот. Но это, то, что происходит сейчас в Украине, это стандартный образец такой вот оранжевой революции, которая и в ту, и в другую сторону неоднократно выполняется. Например, как в Египте. А сейчас Египет перестраивается, и вот я был сейчас в Израиле, а говорят о том, что возвращаются времена 70-х годов, когда мы соединяемся с Египтом в единое целое, и поставка на сотни миллиардов оружия Египту говорит о том, что действительно это имеет место.
В любом случае, Украина уже не будет такой, какой она была еще месяц тому назад, и нас ждут перемены, во всяком случае, неутешительного свойства. Единственное, что я хотел бы спросить вас, вот все-таки это, наверное, урок для России, потому что, несмотря на то, что мы живем относительно в какой-то стабильности политической, а в любом случае искушение вот таким, искушение, ну, не Евросоюзом, конечно, для России, а чем-то подобным, оно может запустить вот эту мину замедленного действия, которую сами же политики здесь установили.
Это урок не только для нас и для Украины, это урок для всего мира, что проблемы, которые решаются революцией или какой-то военной силой, они не решаются. Они только откладывают эту проблему, и она потом с большей силой возникает, как некий, так сказать, гнойный, смертельный нарыв. Поэтому все равно решение этой проблемы, оно намечается только сверху. И поэтому сегодня уже мы должны об этом думать, об этом диалоге. И этот диалог должен быть изложен в некой такой религиозно-философском контексте, в осмыслении того, что произошло, связанном с историей. И на контексте истории нужно это проиллюстрировать. Мы не делаем никаких исторических выводов, вернее, выводов из истории. Вот. И, конечно, действительно, то, что происходит сегодня на Украине, оно задевает всех. Это не какое-то местное событие, а это событие мирового масштаба. Оно может перерасти и в мировой конфликт. Оно уже переросло, потому что что там произошло? Столкновение двух цивилизаций, двух картин мира. Двух картин мира, которые глобально разделяют людей. Любой вообще конфликт, даже семейный конфликт, это всегда конфликт разных картин мира. И как же решить этот конфликт? Если мы решаем его юридическими какими-то методами, то есть какой-то третейский судья, который наказывает, который накладывает какие-то контрибуции и так далее, и так далее. Но по существу решение этого конфликта видится только в том, что корректируется картина мира. Потому что если картина и та, и другая ложная, то это уклонение направо или налево. Значит, нужно центрироваться к царскому пути, и этим царским путем идти. Он для всех становится выходом из положения конфликта. Но у нас же нет такой доброй воли. Мы считаем, что картина противоборствующих сторон, что она всегда исчерпывающая, что она до конца истинная. Но конфликт как раз показывает, что она не истинна, потому что истина, она зовет за собой. Она не конфликтует с ложью. Она зовет за собой, как звал Христос. Поэтому решение этой проблемы мне видится в том, что нужно создавать нечто подлинное, в чем нет конфликта. А это мировая задача. Вот. Но, очевидно, придем мы к этому через какое-то потрясение, серьезное потрясение, и это признаки того, что потрясет вообще мир. Как те 10 дней, которые потрясли мир. Может быть, тут будет не 10, а 15 дней.
И не дай Бог, чтобы это подлинно явилось тем объединяющим, которое грядет в конце времен.
Да, и такое может быть. Как раз, кстати говоря, Антихрист, это и будет тот, кто выступит таким примирителем. Вот. Он придет и скажет, ну что вы воюете. Он найдет, так сказать, основания для этого. Поэтому выходы есть из этого различные.
Спасибо, отец Владимир. Я надеюсь, что, встретившись, во всяком случае, через неделю, мы узнаем какие-то более позитивные новости из Украины. И в том числе у нас будет больше оснований для некоего оптимизма. Потому что конец года, в любом случае, он должен внушать некий оптимизм, когда мы подводим итоги году прошедшему. А год был, я повторюсь еще раз, юбилейный. И когда наш старший брат, наша праматерь, так сказать, в православной вере, центр Руси, Украина, сегодня так сознательно и, я бы сказал, намеренно выбирает дорогу отличную от развития всеобщей русской цивилизации, это выглядит страшно.
Будем надеяться, что все-таки произойдет на большей глубине возвращение корням, а стало быть и соединение. Но, возможно, оно будет через конфликт. Та ситуация, которая сегодня в мире, она ведет к конфликту. Кстати говоря, если вот возвратиться к Сирии, то там обстановка-то она становится более напряженной. Ведь разрешение Ирану ядерной программы вызвало огромное напряжение в этом регионе. Возможно, что оно специально и создается. Одобрили эту программу для того, чтобы только создать эту напряженную атмосферу, которая может прорваться вооруженным конфликтом и каким-то серьезным таким изменением геополитической обстановки в этом регионе. В том числе и Украина тоже будет включена в этот регион.
Спасибо.
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Я с радостью сегодня встречаюсь с нашим постоянным автором, потому что неоднократно выступала Аза Алибековна Тахагоди в нашем эфире. И сегодня, в этот прекрасный декабрьский вечер, накануне великого праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, Аза Алибековна любезно уделила нам свое время для того, чтобы еще раз мы соприкоснулись с удивительным миром прошлого, я бы сказал. Но это то прошлое, без которого мы не можем жить.
Что же говорить, Алексей Федорович? Многие теперь же вспоминают. Много народу. А ведь жизнь какую прожил тяжелую. Вот в чем дело. Как-то об этом стараются не очень-то вспоминать. А все говорят, да, русский философ, да, знаменитый, да, великий. А, в общем-то, жизнь-то тяжелая была, какую не возьми период.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Нашу программу завершает страница воспоминаний монахини Иулиании, келейницы старца Мардария, более 40 лет, подвязавшегося в горах Кавказа.
в любви к Богу и любви к ближнему сосредоточивается весь закон Божий, потому что любовь есть та добродетель, которая доставляется из полноты всех прочих добродетелей. Любовь есть совокупность совершенства. Святитель Игнатий Брянчанинов. Она проявлялась в нем не только к человеку и животным, но и к каждой былиночке. Говорил, что за одну кошку Господь может помиловать. В каждом творении видел Творца. Однажды, когда трапезничали, и кто-то широко открыл рот, келейница пошутила: «Ворона влетит», а батюшка сказал: «И питая птенцы врановые». Соседская собака к нам приходила: «Вари кашу, корми», и псы собирают крохи под столом, наказывал батюшка. Однажды пошел снег, было очень холодно. Батюшка переживал, как бы не замело снегом будку дворовой собаки-малыша. Утром попросил: «Иди посмотри, залез ли он в будку или сидит под дверью». Какова же была его радость, когда узнал, что малыш залез и сидит в будке. И когда на следующий день пошел снежок, он сказал: «Вот хорошо, малыш-то в будке сидит, его не заметет». «Кошка бездомная к нам прибилась», — вспоминает келейница. «Просил покормить, настелить ей в сарае тряпок побольше, чтобы не замерзла. Кормушка для птиц попросил сделать, повесить и кормить каждый день семечками. Замечал и рассказывал разные тонкости о животных, которые не в каждой книге найдешь. Наблюдал за ними с детства и юности, сначала в деревне, потом в пустыне. Когда батюшка жил в пустыне, к нему в келью заползла змея. Убить ее он не мог и надеялся, что она уползет обратно, но ей, видимо, понравилась тихость батюшки, и она не торопилась уползать. Забралась под пол и жила там несколько дней, пока он все-таки не решился прогнать ее. Опасно все-таки. Тогда же в келью приходили медведи, дикие козы, олени. Батюшка их подкармливал. Когда его возили из пустыни, на горе стоял медведь и смотрел им вслед. Прощался. Последние годы, когда здоровье батюшки стало хуже, он думал, что это климат не подходит. Говорил келейнице: «Поедем в Адыши, горное селение в Абхазии. Пусть там шакалы поют. Заметьте, не воют, а поют. А мы будем покупать корм и кормить их». Батюшка говорил, что всякая тварь жила бы в свете и радости, если бы грехопадение Адама не изменило жизни мира. Но в карающих печальных судьбах она подпала суете, нестроением и страданием. Мы и перед животными в неоплатном долгу. Вся Божия тварь, зверушки, птицы получили болезненные и смертные тела из-за проступков первых людей. Животные-то перед Богом ни в чем не виноваты. К сожалению, греховная природа нынешнего человека такова, что он становится губителем всего живого на земле. Он видит в зверушках и птицах не душу, а исключительно мясо и шкуру. Но это еще полбеды. Зачастую на охоте и рыбалке он убивает животных не ради пропитания, а для развлечения. Человек, творящий такое, испытывающий удовольствие при виде страданий Божьей твари, не христианин. И если он считает себя верующим, то его вера с христианством несовместима. Бог любит всех созданных им существ. Некоторое время в пустыне с батюшкой подвязался один иеромонах. Он рассказывал, когда поднялся туда, пошел снег, тропы замело, и пустыня закрылась. И он остался там жить. Батюшка его заставлял дровишки рубить, что было ему трудно, так как он был городским человеком. Ноши носил. В пути попадали звери — медведи, косули, дикие козы, много зверей. Он, когда видел их, глаза закрывал. Отец Мордарий говорил: «Глаза закрывать не надо, они монахов не трогают, потому что они молятся».
Oh, my God.
искушение цивилизации. Отец Алексей, как и многие старцы, был против кодов, пластиковых карточек, электронных паспортов не только для монахов, но и для мирян. И когда его спрашивали о современных днях и пути развития цивилизации, он с душевным порывом предостерегал. Время сейчас гораздо страшнее годов репрессий. Тогда были открытые гонения на православных. Сейчас же идет скрытая психологическая война. В сегодняшнее время опасны две позиции — усыпление и кликушество, отчаяние. Две крайности. Нужно быть внимательными. Впереди вечность. Нужно сохранить душу, сохранить верность Христу, не потерять его. Плоды прогресса — мобильные телефоны, компьютеры, телевидение и так далее — выставляются с положительной стороны глобализации, как будто сегодня создается новый мир, который все изменит, все будет единое, усредненное. Установится тотальный контроль над всеми странами и народами, всем обществом. Страшный порядок, нечеловеческий. Он предречен спасителем на погибель. А единственной движущей силой станет мировое правительство, которое будет контролировать каждого человека, каждое государство. Попущено это в промысле Божьем. Задача — подчинить, а значит погубить как можно больше людей. Это явные признаки второго пришествия Христа. Об этом писал апостол Иоанн Богослов в своем «Откровении», «Апокалипсисе». Мы живем в то время, когда это реальность. Это вопрос спасения нашей души. Главное условие поклонения Антихристу — создание материальных удобств. Произойдет пленение сердца материальными благами. Но не само использование материальных благ есть зло, а когда ими пленяется сердце. Паисий Святогорец еще в 90-х годах сказал, что наступило время предантихристова. Если мы хотим быть со Христом, нам нельзя принимать этот порядок. Погонят — пусть гонят. Убивать будут — пусть убивают. Наше Отечество на небесах. Главное — спасти душу, — говорил батюшка. Мы не должны ничего бояться. Надо страшиться только того, чтобы не отпасть от Христа. Наша цель — не потерять Его, твердо стоять во Христе, жить, радоваться, не унывать. Наша задача — быть в Духе Божьем, и нам все будет открыто. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам святого апостола Павла. Упражняйтесь в Большом, в Священном Писании, — советовал батюшка. Современными книгами будьте осторожны. В мире сейчас много ученых приходят к вере, — Приходилось и мне с такими встречаться. Они говорили: «Я посмотрю на небо, солнце висит на воздухе, луна, звезды, зори огненные, земля вся украшена. Для кого?» И начинают понимать: «Для человека. Человеку все дано, потому что он по образу и подобию Божьему создан. А все, созданное Богом, только для человека. Человек вечный, а звери, птицы, насекомые все безответно в землю уходят. Человек же предстанет перед страшным судом Божьим и за все содеянное на земле ответит».
Вы слушали очередной фрагмент воспоминаний монахини Иулиании, жизнеописание старца Мардария, более 40 лет подвязавшегося в горах Кавказа, продолжение в наших ближайших передачах. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», 72.92 FM. Синхронное вещание в интернете – radonezh.ru.